Итак, я получил несколько вопросов. Вот, конечно, сегодня на все эти вопросы я не смогу ответить. Конечно, можно, знаете, можно ответить да или нет, и все, и так можно отвечать и отвечать, но мне бы хотелось бы, и я так понимаю, что когда мы задаем, кто-то задает вопросы, и когда я отвечаю на этот вопрос, вот, то это не просто ответить, что мы вот так понимаем, или у нас так принято, или скажем, вот это правильно, все остальное неправильно. Я понимаю, что мы должны обратиться к Библии и на основании Слова Божия, действительности, уразуметь, вникнуть и прочитать, чтобы это было в действительности осознанно. Вот. Знаете, что в Библии есть очень много текстов неясных, которых никто не может открыть и которые трудно очень истолковываются. Так вот, как их понимать? Знаете, в Слове Божьем есть один очень интересный текст, и я его хочу прочитать. Это прежде всего Второзаконие 20. Восьмая глава, книга Второзакония, то есть 29 глава и 29 стих. Так вот, этот текст говорит о том, что в Писании есть много сокрытого. Вот. И беда людей иногда, что они свое понятие, они стараются втиснуть именно в это непонятное, в это сокрытое. Теперь, если нам что-то непонятно, и тексты какие-то непонятные, сокрытые, то мы должны уразуметь, что это не для того, чтобы мы спорили, вот, не для того, чтобы разочаровывались. Абсолютно нету. Здесь написано так, смотрите, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века. Для чего? Знаете, сущность, главная мысль этого стиха, для чего Бог некоторые вещи скрывает, а некоторые вещи открывает. Значит, если Бог скрывает что-то и не говорит, то у него есть на это причина. Мы не знаем почему. Но то, что он нам открывает, у него есть цель. Если он нам открывает, для того, чтобы мы исполняли все слова закона его. Не для того, чтобы нам удовлетворить любопытство, не для того, чтобы расширить наш кругозор, абсолютно нету. А мы вникаем, читаем и исследуем Писание, как когда-то нам наш благословенный Спаситель сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. То есть мы читаем, вникаем, исследуем, для чего? Для нашего духовного обогащения, для роста нашей веры и для нашего роста нашей духовности. Итак, давайте мы обратим внимание, первый вопрос. Кстати, я хочу сказать, что это молодежь мне задает эти вопросы. Это они написали. Вот, и я думаю, что не только молодежь, но, может быть, и люди старшего возраста тоже зададут и напишут эти вопросы. Так вот, слушайте, значит, первый вопрос. Могут ли женщины быть пастырями церкви? О, это сейчас актуальный вопрос, правда, насущный вопрос. Мы живем в мире, мы хотим идти в ногу с миром, феминизация и тому подобное, поэтому и церковь тоже не должна идти в стороне, то есть церковь тоже должна показать, что развитие этого мира, оно не чуждо и для церкви, поэтому мы стараемся исполнить некоторые требования этого греховного мира. Так вот, могут ли быть женщины пастырями церкви? Хорошо, я могу сказать, не могут, и мы закончим, и мы пойдем к следующему вопросу. Или мы давайте посмотрим, что говорит Писание на этот счет. Есть ли конкретные указания, скажем, в отношении этого повеления и этой просьбы? Итак, я хочу сказать, что есть в Корее такая церковь в Сеуле. Вот Пол Йон Чо, пастором этой церкви, и говорят, там 500 тысяч членов, другие говорят, там 600 тысяч членов. Я не знаю, я там не был. Вот, где можно поместить столько членов церкви? Их помещение церковное, насколько, если верить тем людям, которые там были, по крайней мере, больше 10 тысяч не вмещает их помещение. Так вот, значит, он понимает, что пастырями могут быть женщины. Кстати, у него 600 пастырей-помощников рукоположенных. Из 600 пастырей у него 400 пастырш и 200 пастырей. 400 женщин и 200 мужчин. На что он ссылается? Он говорит, я поступаю по Библии. Я по Слову Божьему. На что ссылается этот человек? Откройте, пожалуйста, Галатам 3:28. Галатам, 3 глава, 28 стих. Этот текст он положил в основу избрания пастырей женщин, которые у него помощники. Итак, здесь написано. Вообще, давайте мы 27 еще прочитаем, чтобы было. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского пола, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Я по Писанию, он говорит. Писание говорит, что во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского пола. Поэтому я считаю, что вполне возможно и вполне законно и вполне приемлемо, если женщины будут пастырями церкви. Конечно, я понимаю, что в современных церквах идет большая нехватка, большой дефицит служителей мужчин. Недавно руководство католической церкви в Америке, они заявили о том, что мы должны, хотя у католиков, как вы знаете, все пастыря, все служители являются мужчины, притом обязательный обет безбрачия для этих мужчин. Так вот, они заявили о том, что мы должны открыть двери наших католических семинарий и для женского пола, иначе придет скоро такое время, что мы останемся без служителей церквей. Хорошо. Он так понимает, что может быть. Другая половина людей, то есть консерваторы, то есть сторонники феминизации, они понимают, что можно. Теперь консерваторы говорят, нет, нельзя. На что они основываются? Откройте первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. 14 глава. Прочитаем с 34 по 35 стихи. Первое послание к Коринфянам. 14 глава. Здесь написано так. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Консерваторы говорят, мы все по Писанию делаем. Поэтому женщин мы на выстрел не подпускаем до кафедры. Им там нечего делать. Потому что Павел говорит, жены ваши в церквах да молчат. Итак, как нам быть? Как выйти из положения? И пастор Сеули говорит, я ссылаюсь на Писание, и наши консерваторы, баптисты, особенности, я хочу сказать, и мы же баптисты такие, в 4-5 поколении уже, не просто так себе. Вот. Мы говорим, нет, не положено. А? Да. Так вот, правильно, дальше идет. Если чему они хотят, это все связано, да, понимаете. Пусть учатся. Но все-таки, давайте, вот это то, что у нас называется богословие. Некоторые люди из наших людей, славян, они очень боятся этого слова, и когда они выходят на проповедь, они сразу извиняются, извините, я не богослов, я простой проповедник, я буду говорить так, как я понимаю. То есть я буду проповедовать вам Христа, я буду читать. То есть это люди, которые не понимают, что такое богословие. Мы ни один текст не можем уразуметь, если мы не будем богословием, потому что богословие – это изъяснение Писания. Любой текст, который мы читаем, мы его изъясняем, мы вникаем, мы берем один текст, другой текст и третий текст. И поэтому это и называется богословие, то есть изъяснение Священного Писания. Но люди, которые хотят какие-то свои идеи воткнуть, то они сразу извиняются, мы не богословы, а я вот так и так и так говорю. Так вот, давайте мы посмотрим все-таки, как нам быть. И те, и другие поступают по Библии. А что в действительности? Милые мои, и первые, и вторые относятся нечестно к прочитанному тексту. И те, и вторые относятся к предвзято прочитанному тексту. Почему? То, что и первые, и вторые, они вкладывают смысл в прочитанный текст, совершенно не тот смысл, о чем говорится там, в этом тексте. И поэтому для того, чтобы понять, о чем там говорится, мы должны прочитать, может быть, всю главу, мы должны прочитать несколько текстов Писания, чтобы нам понять главную идею, главную мысль этого текста Писания. Итак, давайте займемся богословием сейчас немножко. Хорошо. Галатам, 3 глава, 23 стих. Давайте мы немножко посмотрим. Представьте себе, что мы с вами богословы такие, хоть небольшие, но богословы, с маленькой буквы. Так вот. Хорошо, о чем здесь идет речь в послании Галатам? В этой 3 главе. И вообще послание Галатам, все послание Галатам имеет одно направление – оправдание по вере, независимо от закона. Так вот здесь, в этой же 3 главе, когда вы будете читать, например, давайте мы несколько выше возьмем этого 27 стиха, например, с 22 стиха. Итак, Писание все заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет уже иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Так вот, этот текст, его главная, центральная мысль этого текста абсолютно не касается служения. Речь идет не о служении, а речь идет о нашем положении перед Богом. Этот текст говорит о вопросе оправдания перед Богом. Нет разницы в вопросе оправдания перед Богом нет разницы, что иудей, что язычник, что мужчина, что женщина, то есть, ибо все согрешили, лишены славы Божией. Поэтому в вопросе оправдания абсолютно все, нету ни мужского пола, ни женского пола, ни еврея, ни язычника, поэтому все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Вот о чем говорит этот текст. Итак, мы с вами настоящие богословы. Правда? Почему? Потому что мы разобрались, о чем здесь идет речь. Мы с вами нашли главное, о чем здесь говорится. Когда мы говорим второстепенно, я хочу, чтобы вы поняли меня правильно, второстепенно – это не значит небоговдохновенное, это не значит ненужное. Второстепенное – это тоже Слово Божие, но второстепенное всегда – это как дополнение главной мысли, чтобы более и лучше выразить главную мысль, чтобы дать на большую иллюстрацию, чтобы мы могли увидеть, в чем главная мысль. Поэтому второстепенное тоже важно. Но, милые, когда мы начинаем акцентировать второстепенное, то мы попадаем в тупик, потому что сразу возникает множество вопросов неразрешенных, и мы начинаем спорить. Поэтому мы нашли с вами здесь главное направление этого текста. Не служение, не пастырство, не рукоположение, не диаконство, а речь идет о нашем положении перед Богом. Вопрос в оправдании. Здесь нету разницы. О служении ничего не говорится. Хорошо, теперь давайте откройте 1 Коринфянам 14:34 и посмотрим, о чем здесь идет речь. Смотрите, мы прочитали здесь. Давайте мы выше немножко возьмем. 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, если много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему-то научиться, пусть спрашивают о том дома мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. О чем здесь речь идет? Здесь речь идет о порядке служения в церкви. Порядок служения в апостольских церквах. Что еще Павел хочет сказать нам здесь? Так вот, то, что мы прочитали сейчас, выше немножко, Нового Завета в это время еще не было. Был Ветхий Завет. Новый Завет еще не был. А собирались-то ведь люди верующие, собирались-то христиане. Мы сейчас, когда собираемся, когда христиане собираются, мы с вами имеем Библию, мы с вами имеем Новый Завет. Мы с вами читаем о Христе, мы с вами читаем то, что написано в Евангелии, то, что написано в посланиях. В то время ничего подобного не было. Но в то время Бог даровал пророков. Это были не пророки Ветхого Завета, это совершенно другие пророки, и их характер пророчества был совершенно иной, чем, скажем, были пророки Ветхого Завета. Так и написано, ибо все пророки до Иисуса Христа. Но некоторые из верующих Бог дал им дар пророчества, то есть дар откровения Священного Писания. И поэтому Слово Божие, которое говорили эти пророки, вот, они должны были сказать его авторитетно, так, чтобы люди, которые их слушали, чтобы они могли воспринять. И поэтому здесь Павел говорит, ага, итак, когда вы собираетесь там и все, если есть пророки, пусть говорят двое или трое, то есть не 20 и не 30, а 2, 3. А прочие, смотрите, чем должны заниматься прочие? А прочие должны рассуждать. Почему? Потому что было очень важно, священного писания, Нового Завета еще не было. И поэтому, если вы пророки, если вы имеете дар пророчества, толкования, изъяснения Нового Завета, которого не было еще в то время, или, скажем, на основании Старого Завета, Ветхого Завета, вы говорите о Христе, и вот один говорит, за ним другой говорит, за ним третий говорит, то остальные, сколько их там было пророков, они должны внимательно слушать и следить. Для чего? Потому что вкрадывались лжепророки, ложные пророки. И поэтому их слово, этих выступающих, оно должно быть сказано авторитетно. Они говорили слово от Бога, а те другие, они внимательно следили, так ли это, соответствует ли это Священному Писанию. Так вот, авторитетное провозглашение пророческого слова. И поэтому он говорит, а жены ваши, пусть они молчат, потому что это очень важное служение, и оно не будет восприниматься от жен. Это не значит, что Павел был женоненавистником, и он говорит, что жены не должны даже рта раскрыть в церкви. Абсолютно нет. Итак, противоречий здесь нет. И те, и другие, они должны вникнуть в Писание и понять, о чем здесь идет речь. Какова главная мысль и того текста, и этого текста. Но, как я сказал, беда в том, что мы иногда желаемое выдаем за действительное и стараемся какие-то свои личные идеи втиснуть туда, где они не помещаются и куда они идут. Итак, хорошо, могут ли быть женщины пастырями или не могут быть? Вы говорите, можете мне сейчас сказать, что ты говоришь уже полчаса, а так и не сказал нам, могут или не могут. А? Давайте тогда сделаем опрос общественного мнения и по большинству голосов. Слово Богу. Итак, смотрите. Есть вещи, скажем, в Писании, которые само собой разумеющиеся. Ну, например, когда идет о производстве детей. О рождении детей идет, то само собой понимается, и каждый раз говорится о женщинах, которые рождают детей. И мы можем иметь некоторые другие также вопросы, когда речь о чем-то идет, то нам ясно, понятно, о ком это говорится, что это не о ком-то, а именно вот об этой группе людей. Итак, смотрите, 1 Тимофею, 3 глава. 1 Тимофею, 3 глава. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». И если бы дальше ничего не было, мы бы сегодня сказали, если женщины желают епископства, доброе дело желает. Потому что написано, если кто епископство желает, доброго дела желает. Хорошо, давайте мы читаем дальше. Но епископство, епископша должна быть непорочна, нету такого, да? Епископ должен быть. О ком идет речь? О мужчине. Дальше смотрите. Непорочен одной жены муж. Если бы речь шла о женщине, то касалось бы. А если это будет женщина, то должна быть одного мужа жена. Помните, когда Павел пишет Тимофею о вдовицах, которые должны быть на содержании церкви? Помните, там написано «одного мужа жена». Здесь, когда речь идет о епископстве, сказано «одной жены муж, трезв, целомудрен». То есть идет все в мужском роде. Не пьяница, не бийца, хорошо управляющий дома и так дальше, тому подобное. Вот, и дальше смотрите, 8 стих. «Диаконы также должны быть...» А дальше смотрите, 11 стих. «Равно и жены их». Естественно, о ком речь идет? О мужчинах. Таков Божий порядок. Это не значит, что женщины в церквах должны закрыть рот и молчать. Не об этом здесь идет речь. То, что Павел пишет в послании к Коринфянам, там совершенно идет, там идет о порядке служения во времена апостолов еще тогда, когда не было Евангелия, когда Бог открывал через пророков в церквах, Он им открывал Священное Писание, и поэтому это Писание должно быть авторитетно провозглашено в церкви. Поэтому он говорит, знаете что, жены ваши лучше, с ними что-то непонятно, пусть они дома спрашивает у своих мужей. Заметьте, что он даже не говорит, если им будет откровение, то пусть они дома вам расскажут, а вы потом передадите. Не говорится уж так. Так что мы приветствуем собрание сестер церкви. Вот. И для нас это благословение. Есть собрания женские, есть собрания молодежные, есть собрания сестер. Здесь речь идет совершенно о другом. Так вот, Тимофею. Теперь Титу, 1 глава, 5 стих. Смотрите, что говорит. 1 глава, 5 стих. «Для того я и оставил тебя в Крите, чтобы ты совершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто, 6 стих, смотрите, непорочен муж одной жены». Опять речь идет о ком? О мужчине. Ну, давайте. Я закончу, может. Я еще закончу. Дайте я докончу, а потом вы будете говорить. Хорошо? Я еще не закончил. Хорошо? Ага, да. Ну, правильно, да. Ну, мы же не говорим о том, что женщины в церкви не могут там и рта раскрыть, они не могут говорить, они не могут что-то делать, они могут это делать и делается. Но когда касается речь официальности, когда речь касается, что главный пастырь или кто там есть, или ответственный, и все, Писание есть, Писание. Она может быть, скажем, когда появился человек, она может быть по женской работе его заместителем и совершать женскую работу. Но, как учит Священное Писание, мы должны его придерживаться. Теперь вы мне можете сказать, а все-таки есть диаконисы в церквах. Кто помнит это место Писания? Есть диаконисы, то есть женщины. Видите, мы прочитали, что и епископ, и диакон – мужчина. Но мы находим, что этот же Павел говорит о диаконисах. Ладно, чтобы вы долго не искали, Римлянам 16 глава, первые два стиха. Римлянам 16 глава, первые два стиха. Смотрите, что тут написано. Павел пишет послание Римской Церкви и говорит: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису Церкви Кенхрейской». Мы не знаем, что это за церковь. Вот, но Павел хорошо знал, и Павел был в этой церкви, по всей видимости. Дальше он пишет: «Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому». Этот текст, когда вы читаете, вы можете сразу заметить, что здесь не идет речь о служении, а речь о другом идет. Он не говорит, что «я представляю вам диаконису Фиву, пожалуйста, дайте ей работу. Пожалуйста, сделайте возможным, чтобы она могла совершать у вас диаконское служение, потому что она рукоположенный диакон». Там в Кенхрейской церкви его рукоположили, и она имеет рукоположение. Пожалуйста, дайте возможность ей трудиться. О чем здесь речь идет дальше? «Примите ее как для Господа на содержание». Помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей. То есть, по всей видимости, ее служение было, я не утверждаю, что это 100% так, но когда я читаю послание апостола Павла к Тимофею, вот, и здесь, в этом послании, говорится о том, смотрите, «Старца не укоряй», 5 глава, 1 послание Тимофею. «Если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде всего пусть учатся почитать свою семью, воздавать должное родителям». Дальше. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молении», и так дальше. Так вот, здесь речь идет об избрании вдовиц на содержание церкви. Так вот, почему церковь должна была содержать этих вдовиц? Смотрите дальше. «Вдовица должна быть избираемая не менее как 60-летняя, дальше, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Другого текста и других каких-то объяснений на этот счет Евангелие не дает. Мы можем только предполагать или еще что-то, что эта женщина, которую представил апостол Павел церкви в Римской церкви, из Кенхрейской церкви, по всей видимости, это было ее служение принимать странников, умывать ноги и тому подобное. И теперь по каким-то причинам она переезжает в Рим, она одинокая, она нуждающаяся, и он говорит: «Пожалуйста, пожалуйста, помогите ей, устройте ее». Почему? Потому что она очень много потрудилась для святых. То есть то, что он пишет в первом послании Тимофею для избрания вдовиц на обеспечение их церкви, на содержание церкви. Вот это то все, что я хотел сказать по этому вопросу. Другого у меня нету. Не знаю, я удовлетворил вас или не удовлетворил, но я хочу еще раз заметить, чтобы, когда мы что-то читаем, мы прежде всего должны найти главные мысли, о чем здесь говорится, куда это ведет. Потом мы никогда не должны вырвать один текст и все сказать: «А вот написано все, и ты мне больше ничего не говори». Вот такой текст Писания. Следующий вопрос. Ух, как время быстро идет. А? Пожалуйста.
Знаете, это вопрос насчет женщины-пастора. Очень ясно написано, правда? Если есть мужчины, да, и женщины,
да. Да.
Мужчины, теперь что делать, когда нет мужчин?
Женщины пусть трудятся.
Понимаете?
Да.
Потому что где брат, в Польше, что она сказала. Там где-то возле Челябинска, когда вот это брали людей в тюрьму, забрали всех пресвитеров, всех, и остались старички, которые уже еле-еле ходили. И там была, говорит, одна сестра, такая боевая, они приходили, и она говорит, ну давайте будем читать Слово Божие. И вот она сидит и читает Слово Божие, все. А потом пришло время, как нам делать преломление. Они говорят, ты не рукоположенная. И брат этот, мы рукоположили эту сестру, чтобы она, когда не будет братьев, этим занималась.
Ну, то...
Так что я думаю, что это когда исключение, то оно другое совсем. Но то, как вы объяснили, это только может быть мужчина.
Но дело же не в том, что, скажем, опять-таки, если, скажем, говорить о рукоположении, может быть, мы когда-то и этот вопрос объяснится. Видите, вот эта православная идея о том, что рукоположение дает какой-то особый знак или особое право, оно очень засело глубоко в сознании нашего братства. Но если, опять-таки, мы будем читать в контексте с другими текстами, то рукоположение имеет совершенно иное направление, и поэтому абсолютно, скажем, ничего не дает рукоположение и ничего не приобретает человек, скажем, хлебопреломление. Хорошо, а если человек не рукоположен, то что, он не может рукоположение делать? Если церковь собралась и решилась, пожалуйста, и все делать. То есть, понимаете, вот этот вот стиль, православный, католический, он во многих наших братьях держится, хотя он не имеет абсолютно никакого библейского основания. Так и точно здесь. Брат Духонченко тоже наш брат был, поэтому он понимал, что для того, чтобы совершать хлебопреломление, нужно рукоположить, иначе оно не полезет. Ни хлеб, ни вино. Вот.
Помните,
да, и...
которую мы не могли в сей привезти, она такая платушная, то мы просто резали, кропили или как?
Есть исключение, конечно. Так что, это, но я хочу, чтобы вы поняли, что то, что сейчас делается по церквах, и в евангелических церквах, и в баптистских церквах, и так дальше, и тому подобное, это есть антиевангельская практика, нарушающая канон Священного Писания. Хорошо, второй вопрос, если успеем, уже 15 минут нам осталось до этого. А? О, да? Ага. Хорошо. Второй вопрос. Ну, сестра, поймите. Подождите. Ну, Писание ж нигде не говорит о том, что если сестра, значит, имеет дар, и чтобы послужить словом, что она не имеет права этого делать. Не об этом же речь идет, сестра. Абсолютно. Да, так что это. Если вы помните, брат Пихай знает, я не знаю, кто из приезжих знает, у нас был такой старший пресвитер, брат Андрикевич, это... тесть нашего брата-коменданта, его жена-коменданта, это дочь брата Андрикевича. Но, наверное, никто не знает, что все проповеди ему писала жена. Его проповеди были исключительные. Вот. Так что я бы рад был, если мне тоже жена писала проповеди. Вот. Так что, видите, она была служитель, да? Правда? Муж ее был пастор церкви, но никто не знал, она ему готовила проповеди. Хорошо, второй вопрос. Видите, этот вопрос первый мы никогда в своей церкви не говорили, правда? Ни разу, никогда мы не говорили. И второй вопрос, который молодежь задала, тоже мы никогда об этом не говорили, но поскольку молодежь мне его задала, я должен ответить и на первый, и на второй. И там еще у меня есть несколько штук, но это уже мы в следующий раз. Давайте мы будем один раз в месяц посвящать наше вечернее собрание на вопросы и ответы. Только если вы будете писать, вот, чтобы можно было заранее подготовиться. Понимаете? Я хочу, чтобы оно было подготовлено, чтобы оно было фундаментально, чтобы оно было ясно и понятно для всех. Хорошо, давайте вот что. Значит, что говорит Писание о покрытии головы женщиной? Вот так они задали вопрос наши молодые девушки. А? Так. Хорошо. Но прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте мы откроем Бытие, 20 главу. Книга Бытие, первая книга Моисея, 20 глава. 20 глава. Так, значит, мы начнем читать с 14 стиха. 20 глава, книга Бытие, 14 стиха. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабынь, и рабов, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его». Я напомню, что здесь речь идет о том, когда Авраам пошел туда к царю Герарскому, и он боялся за свою жену Сару, и он сказал: «Скажи, что это моя сестра». Вы помните, она сказала, что она его сестра, и царь Герарский забрал ее себе в жены. Вот, потом Господь явился ему и сказал: «Верни, и потому что она имеет мужа». И после этого Авимелех, царь Герарский, вот, не просто вернул и извинился, а взял крупного скота и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, возвратил жену, и сказал Авимелех: «Вот земля моя перед тобою». Он говорит Аврааму: «Живи, где тебе угодно». А потом поворачивается к Саре и говорит: «Вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, а вот тебе я даю покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана». Смотрите, Сара никогда не носила покрывало до сих пор, и, по всей видимости, не было проблемы в этом деле. Но вот в такой истории, как она попала, по всей видимости, эти племена, где был царем царь Герарский, по всей видимости, для них покрывало было естественным для женщин. Поэтому он после этого вынес покрывало. А Сара, как вы знаете, Писание говорит, что она была очень красива, несмотря на то, что ей было в это время 65 лет. Видите, еще царь Герарский пожелал иметь ее женою. Вот, и поэтому он вынес ей покрывало и сказал: «Вот покрывало для очей». То есть, одень покрывало, и потому, чтобы больше ты своей красотой не соблазняй очей мужчин, которые смотрят на тебя. Дал ей. Второй текст Писания с этой же книги Бытие, только 24 глава. Вот другая женщина, которая выросла в тех же условиях, в том же городе, где и Сара росла, другая женщина. 24 глава, 63 и 65 стихи. Написано так: «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: „Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?“ Раб сказал: „Это господин мой“, и она взяла покрывало и покрылась». Она еще не была замужней женщиной, она только девушка, которую везут в жены Исааку. То есть для нее покрывало была нормальная вещь, и, по всей видимости, она знала его назначение, и когда сказали, что это раб сказал: «Это мой господин», то есть это твой будущий муж, она взяла покрывало и покрылась. Хорошо. А теперь давайте перейдем в Новый Завет. Единственное место в Новом Завете, на которое ссылаются также люди, которые говорят о покрытии и утверждают о необходимости покрытия, возводя этот текст Священного Писания в канон Священного Писания и в догму. Итак, 1 Коринфянам, 11 глава, мы прочитаем много с 3 стиха по 16. С 3 стиха по 16, 11 глава. Смотрите, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если же не стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову свою, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично не жалеем молиться Богу с непокрытой головою. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Большой текст Писания мы прочитали. Хорошо. Давайте мы посмотрим, определим главную мысль из того, что мы прочитали. Это самое первое, братья дорогие, когда вы читаете, исследуете, определяйте, старайтесь определить главную мысль, то есть о чем конкретно говорит этот текст. Конечно, я уже говорил, что есть второстепенные тексты, когда мы читаем тут же главные мысли, есть сопутствующие тексты, есть тексты, иллюстрирующие главную мысль, есть тексты, которые усугубляют или нет, усиливают главную мысль. Так и здесь. Давайте мы посмотрим на главную мысль. Почему? От того, что мы изберем, будет зависеть, как мы выйдем с этого положения. Если мы не попадем в главную мысль, вот когда люди берут кровь там или что, она старается попасть в вену. Потому что если где-то в сторону, получается тробл. Так точно здесь. Нам нужно определить главную эту точку, чтобы нам попасть. И когда мы попадем в главную точку, тогда нам будет намного легче. Итак, смотрите. Третий стих. «Хочу также, Коринфян, говорит, Павел пишет, коринфяне, хочу также, чтобы вы знали, что в церкви существует духовная иерархия. Без субординации, без духовной субординации не может быть, все развалится, анархия. То есть существует авторитет власти. И кому на самый первый говорит апостол Павел? Кому он обращается? Мы прочитаем, третья глава. Хочу так, чтобы вы знали, кто? Мужья. Вы должны. Обычно этот текст читается на бракосочетании, и всегда говорятся, жены, вам глава муж. Но здесь совершенно другая мысль. Здесь Бог ведет библейская иерархия, духовная иерархия, иерархия авторитетов, которые должны быть в церкви. Что значит? Мужчины, вы избираетесь на такое служение, мужья, вы должны знать, что над вами есть власть. И это власть Божья, вернее, Христова власть. Даже Христос, он говорит, и тот имеет над собой, или вернее, имел над собой власть. Христу же глава Бог. Так вот, духовная иерархия. Главная мысль этого прочитанного нами текста. И если мы будем идти главной мыслью, тогда мы выйдем из этого тупика, и нам будет открыто и понятно все, о чем здесь идет речь. Итак, что должен знать муж? Что должна знать жена? То есть, вы должны знать, что в церкви, в семье существует духовная иерархия, существует духовная власть, существует авторитет. Это Богом устроено, это не просто, скажем, так захотелось, нет, это Богом так устроено. Теперь, читаем дальше, 8 стих. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». Это иллюстрация, это для того, чтобы лучше понять именно эту духовную иерархию. Павел начинает посредством второстепенных, вспомогательных текстов, начинает объяснять вот эту духовную иерархию. Почему именно так Бог устроил? Почему? Потому что Бог вначале создал мужчину, а потом из ребра создал женщину. И он говорит, потому что не муж от жены, но жена от мужа. Дальше, что он говорит? Иллюстрация божественного порядка. Так установил Бог. Смотрите, дальше, 11-12 стих. Впрочем, он говорит, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Оказывается, что это невозможно. Ни тот, ни другой отдельно жить, существовать не может. 12. «Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога абсолютно, как я говорил о том, что пишет Павел Галатам, что в вопросе оправдания мы абсолютно все равны, нету дискриминации, так и здесь в деле служения и созидания церкви существует духовная иерархия, субординация духовная. Но перед Богом, он говорит, все же от Бога абсолютно равны. Пойдем дальше. Так вот, признание божественного авторитета в семье и над семьей. Мы будем об этом спорить, или вы согласны с этим, что я до сих пор сказал? Или есть возражение? То есть, духовная иерархия, духовная субординация. Муж, жена, Христос. Согласны? Ну, слава Богу. Хорошо. Теперь, основное внимание сдвинуто от главной идеи, и основное внимание уделяется иллюстрации. И тут сразу множество вопросов. Хорошо, давайте мы сойдем с этой главной дороги и пойдем посмотрим, если мы сойдем с главной дороги и пойдем на второстепенные вещи, и у нас сразу возникнет множество вопросов. Так вот, смотрите, у нас целый ряд неразрешенных проблем. Так вот, первое, смотрите, 10 стих. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов». Абсолютно ничего не понятно. Жена должна иметь знак, о какой власти, для каких ангелов. Я читал много на этот счет. Самые разные толкования. Одни говорят, ангел – это пастырь церкви. Так написано, помните? И ангел Ефесской церкви, скажи. Поэтому, если вы замуж вышли, пастырь должен видеть у вас на голове знак своей власти над женой чужого мужа. Не получается. Что-то не идет, не клеится, правда? Теперь еще одно возьмите. Смотрите, как в ваших Библиях написано. Итак, жена посему жена, потом слово, это буква «и», каким это написано? Курсивом, да? Значит, это в оригинале этой буквы нету там, потому что курсивом. Все, что в Библии написано курсивом, говорит о том, что в оригинале этого текста нету, этих слов нету. Дальше, видите, жена должна «и» нету, Дальше. Иметь на голове своей знак. Опять своей знак курсивом написано. То есть этого в оригинале нету. Дальше. Над нею то же самое. Курсивом в оригинале этого нету. А теперь давайте мы выбросим то, чего нету в оригинале, и прочитаем. Посему жена должна иметь на голове власть для ангелов. Ничего не понятно еще больше. Понимаете? В чем дело? Так вот, эти люди, которые переводили, я ничем не хочу обвинить, русский перевод я ценю, и это для меня это самый, другого перевода для меня нету, и для меня это самый святой перевод. Этот перевод читают миллионы людей и обратились к Господу, и все. Но вы должны понять, что перевод русский сделали русские священники. Они сделали очень честно. Это были очень честные люди, это были правильные люди. Но когда они переводили, и в тексте было что-то неудобовразумительное, и вот они сидели, они верю, что они молились, они сидели, как лучше перевести то, что никак не переводится на наш язык. И поэтому они смотрят и так, и так, и так, и так, и так. О, а в нашей русской культуре всегда женщины ходили с покрытой головой. И поэтому оно получилось, и они так и подвели именно этот стих так. Хотя тут абсолютно ничего не понятно. Кто эти ангелы? Что за власть? Кто ответит? Хотя много людей стараются объяснить якобы, но этот текст необъяснимый, 10 стих. Знаете, если бы мы Павла позвали, если бы можно было вызвать, надо идти к этой волшебнице, она дорская, она вызвала этого Самуила, да, помните, а нам надо Павла вызвать и сказать: Павел, объясни нам, ничего не понятно. Или кого-нибудь из Коринфской церкви. Коринфянам, я тоже верю, был понятен этот текст. Они знали, о чем писал Павел. Так вот, хорошо. Мы, видите, мы сошли с главной тропы, и мы попали в тупик. Мы не можем объяснить, что это значит дальше. Теперь, второе, очень интересно, параллель, который ведет Павел между покрывалом и волосами. 15 стих, смотрите. «Если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ее вместо покрывала». Стоит знак вопроса. Опять я вам хочу сказать, не секрет. В греческом языке, на котором был написан Новый Завет, нету вопросительного знака вообще. Вот. А там ставится, как в английском, когда спрашивается, то совсем иной и другой оборот идет. И в греческом тоже. Испанцы, право, пошли, они поставили спереди, сзади, чтобы уже каждому было видно. Если этот вопрос, то это вопрос. Вот. А греки, видимо, посчитали нужным не делать этого. Так вот, смотрите, если вопрос, смысл меняется тоже. О, так волосы даны вместо покрывала, да? Спрашивает Павел. Хорошо, еще одно есть. А если бы кто стал спорить, смотрите, заключение, 16 стих. А если бы кто стал спорить... захотел, то Павел, ты смотри, какой Павел такой стал, интересно. Так соглашается, говорит, мы не имеем на это, он говорит, обычая, не церкви. Павел, который стоял незыблемо на библейских основаниях, который ни налево, ни направо, он не взирал на личность, и даже Петра, помните, когда он там, это самое, он его при всех же тут же обрубил. И вдруг Павел стал таким добреньким. Непонятно. Он говорит, мы не имеем ни обычая, вот, ни церкви Божьей. Опять какой-то непонятный компромисс. Видите, как мы сошли в сторону, с главной мысли мы попали в один тупик, в другой тупик, в третий тупик. И мы не можем выйти с этого тупика, потому что им нету объяснения. Хорошо. Как нам быть? Хорошо. Как нам быть? Что нам делать? Значит так, мы все поняли вот о чем. Что Павел говорит, и так, он говорит, хочу также, мужчины, Я хочу, говорит Павел, чтобы вы знали, чтобы вы научились жить так, что вы всегда чувствуете над своей головой власть Иисуса Христа. Вы подвластны Христу абсолютно во всем. И поэтому ваша жизнь, ваше поведение и власть, и ваша власть над женами абсолютно в ведении и под контролем Иисуса Христа. Помните об этом. Жены, вы должны жить и повиноваться своим мужьям, не потому, что они умные или глупые, не потому, что они богатые или незнатные, а Павел пишет, как для Господа. Мы согласны с этой идеей, да? Все. Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Ну а как же быть в отношении покрывала? Опять, видите, тут мы говорим, ну надо все-таки довести дело до конца. Хорошо. Писание где-нибудь говорит о внешнем виде женщин, дома, церкви, или ничего не говорит? Говорит, хорошо. Давайте мы найдем 1 Петра, 3 глава, первых 4 стиха. Первых 4 стиха. Где он тут, Петр? Сбежал. И Христос искал его. Скажите и Петру, говорит. Так, 1 Петра, 3 глава. Смотрите. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были». Когда? «Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, и да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Какова главная идея этого текста и главная мысль? Кто из вас уловил? Повиновение мужьям. «Так же и вы, жены», обращается апостол Петр к женам. Идея какая? Повинуйтесь мужьям. Какая второстепенная мысль? Мысль об украшении. То есть он как бы подчеркивает главную мысль, и он говорит о том, что ваша, вы хотите приобрести этих мужей своих, знаете, вы никогда не приобретете их своими нарядами, золотыми уборами и тому подобное, но да будет украшением вашим, и дальше мы прочитали. Вот такой текст. Значит, жены, повинуйтесь своим мужьям. Внешний вид – это второстепенные вещи, 3 и 4 стих. Итак, смотрите, в этом тексте, казалось бы, Петр должен подчеркнуть. «Итак, жены, повинуйтесь своим мужьям и докажите это на самом деле, оденьте покрывало». Ни слова не говорится о покрывале. И знаете, тогда еще, я не знаю, может быть, проблема заключается в том, что тогда не было ни косыночек, ни шляп не было, ни полосочек не было. Вот. Поэтому они только покрывало знали. Дальше. Заметьте одну особенность, что тем церквам, которым писал Петр, в тех церквах женщины наряжались, украшались, и, как тут сказано, вот что... «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос». То есть они, когда приходили в церковь, женщины и внешне украшались, и было плетение волос и тому подобное. Он их не осуждает здесь, но он говорит о другом, что это не тот метод и не то средство, если вы хотите приобрести своих неверующих мужей. Скажите, если бы они приходили в церковь в покрывалах, кто бы мог бы увидеть их цепочки, их украшения, их плетение волос? Логично или нет?
Логично.
Поэтому можем 100% сказать, что в этих церквах, где писал апостол Петр, о покрывалах нигде ничего эти жены не знали. Они их не носили. Теперь давайте посмотрим 1 Тимофея, 2:9. 1 Тимофея 2:9. Смотрите, Павел опять говорит о порядке служения там. Смотрите, 8 стих, он говорит: «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи». Вот, все. 9 стих, смотрите: «Так, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрием украшали себя». Это уже Павел пишет, не Петр. Чем украшали себя? Он говорит: «Не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Итак, если в этих церквах, куда писал Павел Тимофею, если в этих церквах жены носили покрывало, то как можно было видеть плетение волос, жемчуги и золотые украшения, которые они носили? Не было видно. Смотрите, мы прочитали тексты, три текста. Мы прочитали послание к Коринфянам, мы прочитали второй текст, послание святого апостола Петра, и мы прочитали третий текст, послание апостола Павла Тимофею. Больше вы не найдете в Новом Завете ничего подобного. Три текста. Итак, все три текста. Какая главная мысль всех трех текстов? Жены, повинуйтесь своим мужьям. То, что говорится в послании к Коринфянам о покрывале, мы пришли в тупик, потому что мы ничего не поняли. Почему говорится власть, почему... Но два других текста Писания абсолютно исключают покрывало. Абсолютно. Итак, выводы, какие мы должны сделать. Жены должны повиноваться своим мужьям. Второе, они должны заботиться о чистоте, внутренней чистоте, о духовной красоте внутреннего человека. Вот главная идея. А где покрывало? В первом тексте я сказал непонятно, два других свидетельствуют в пользу тех, кто не покрывается. Итак, 2:1. Хорошо, резюме, какое мы сделаем после всего этого? Мы можем сделать 100% заявление сегодня, резюме. Никто в церкви не может провозгласить о том, что Библия требует, чтобы женщина носила покрывало. Кто может провозгласить подобную идею? Тот берет на себя то, чего Бог нигде не говорит и не повелевает. Мы нигде этого не находим. Если это традиция, то традиция. Если это культура, то культура. Смотрите, кто, если мы о чем-то другом говорим, ибо Господь повелевает всем повсюду покаяться, ибо Господь говорит то, другое, третье. То есть у нас есть целый перечень текстов Священного Писания, когда мы говорим, так говорит Библия. В отношении покрывала никто не может сказать сегодня, так говорит Библия, женщина должна носить покрывало. Если вы найдете, скажите, вы будете первым во всем христианском мире, потому что до сих пор еще никто не нашел Божьей заповеди, Божьего требования, которое бы сказал бы, так говорит Господь, женщина должна носить покрывало. Сейчас я закончу, я еще резюме не закончу. Да. Вот. Так вот, дальше смотрите. Конечно, в некоторых церквах есть люди, которые мясо не едят. Помните, Павел пишет римлянам? Он говорит, не осуждает. Кто-то носит косыночку, кто-то ленточку, кто-то... Я помню, у нас когда-то с братом Неверовым был серьезный разговор. Должна была состояться конференция женских кружков нашего объединения в Брайской церкви. И брат Неверов отказал этому. Он сказал, что поскольку председатель женского кружка, тогда была Вера Власюк, была председателем, она не ходит с непокрытой головою, мы не можем принять у себя такую женщину, мы не можем принять у себя эту конференцию. Мы с ним серьезно поговорили, я сказал: брат, ты сколько лет пастырем? Ну-ка, открой мне и найди подтверждение тому, что ты сказал и тому, что ты сделал. Ты оскорбил женщин. Найди мне. Потом брат неверовый извинился. Я не знаю, извинился ли он перед Верой Власюк. Но мне он потом сказал, вот, уже через год, я не помню, или через два, все-таки у них в церкви состоялась подобная конференция. Но он сказал: знаете что, в нашей церкви принято так. Ой, я говорю: брат неверу, тогда мы уважаем вашу церковь, и в знак уважения вашей церкви мы сделаем так, как и в вашей церкви. И наши сестры возьмут косиночку, пойдут. Но это не по заповеди Божьей, а это потому, что Павел говорит: если брат мой соблазняется, когда я ем мясо, это совершенно разные вещи. У вас принято так, это ваша культура, это ваша традиция так, и скажи. Но это не есть Божье повеление. Это ты не можешь сказать неверов: так говорит Господь, так говорит Слово Божие. Вот это наше разумение. Поэтому, если кто-то хочет носить, пусть Бог благословит, я всем желаю благословения, то ли шляпку, то ли ленточку, то ли косыночку, что вы желаете, то и носите. Но если вы считаете, что этим вы исполняете повеление Божие, то вы берете на себя слишком много, потому что в Библии ничего подобного не говорится. Если вы хотите исполнить послание к Коринфянам, и в этом вы видите, что в этом есть исполнение воли Божьей, тогда ваши мужья должны, как царь Герарский, купить покрывало и покройтесь. Вот это будет исполнение Божьей воли или того, что мы читаем. Спасибо за внимание. Да, пожалуйста.
Спасибо за ваше объяснение.
Я не знаю.
Знаете что, у нас в церкви было разделение на чем-то. Насчет косынки. Я говорю, хотя бы поделились на чем-то другом. Из-за косынки, я говорю. Смотрите, какая маленькая. Я говорю, тогда. Вот тогда брат, а брат мне написано, что покрывать. Я говорю: да, брат, написано покрывать, а потом написано, что волосы за место покрывать. Он говорит: да. Значит, говорю, Писание противоречит себе или нет? Он думал, не противоречит. Значит, мы не понимаем его.
Ну да, есть много вещей.
Говорит, лучше так.
Знаете, я не могу вам объяснить, вот этот стих 10, там, власть, о чем говорится, я не знаю, о чем. Если бы Павел был, он бы нам объяснил бы сегодня, и коринфяне тоже. Но мы не должны строить на этом догматику. И все. А мы должны, главная идея этого текста: мужчины, помните над собой власть, женщины, повинуйтесь им, как Господу. То есть должна соблюдаться библейская субординация. Все другое, вот то, что мы говорили, и там, и волосы, и тому, это все иллюстрация. То, что усиливает иллюстрацию. Можно нарисовать, вы видели, картины, нарисованные карандашом, так? Все и цветы, и все. А есть картины, которые цветными красками нарисованы. Как красиво, каждый оттеночек видно. Вот так и Писание дает вот этими дополнениями, оно рисует картину для нашего духовного восприятия. Спасибо вам за то, что вы так долго, у нас никогда еще так вечером не было долго собрания, как сегодня. Вот. Так что, если Господь, да, пишите ваши вопросы на август месяц, мы постараемся отвечать. Помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за спасение и дар вечной жизни, Боже наш. Мы так мало понимаем еще, Господи. А Твое Слово такое дивное, такое великое, такое непостижимое для нас. Но мы благодарим на Тебя за то, что нам Ты открываешь хотя бы понемножечку, понемножечку. И Ты открываешь нам для того, чтобы мы не просто расширили свой круг, свои познания, свои знания, а Ты, Господи, это делаешь для того, чтобы мы старались жить этим Словом в соответствии с Твоими требованиями, с Твоими заповедями. Услышь нас, Спаситель, и благослови нас на эту неделю, кто бы где ни находился. Благослови тех, кто на одре болезни, благослови тех, кто в отъезде, благослови тех, кто будет учиться, благослови каждую душу. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.